Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня писатель и журналист Андрей Архангельский. Добрый день.
Здравствуйте, Лиза. Привет всем.
День добрый, это скорее такое ритуальное, мне кажется, что когда начинаешь программу, начинаешь обычно с новостей, здесь доброго мало. Сегодня ровно полгода со дня смерти Алексея Навального, и как раз под эту дату Следственный комитет опубликовал документ, вернее, переслал его Юлии Навальной. Юлия Навальная опубликовала этот документ. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Алексея, сказал, что смерть его наступила от комбинированного заболевания. Мы уже разбирали это сегодня с бывшим лечащим врачом Алексея Навального, что же значат все эти сложные термины. Но давайте поговорим не с медицинской точки зрения, а с точки зрения какой-то общественной значимости. Этот документ, на ваш взгляд, имеет значение?
Да, имеет, конечно. Есть такой лечащий врач, довольно известный, называется «История». Этот лечащий врач, безусловно, даст свой диагноз, мы все его узнаем, да, он поделится с нами. Возможно, подробности нас шокируют. У меня нет никаких сомнений в том, что этот момент настанет. Собственно говоря, там сталинские жертвы, да, каким-то образом их обстоятельства их смерти мы узнавали, да, там после допросов в НКВД и так далее, все это масса подробностей. Эта эпоха была без Ютьюба и без ТикТока, да? Но, тем не менее, какие-то вполне такие ощутимые подробности до нас дошли. В частности, вот я, например, видел дело своего расстрелянного прадеда в архиве ФСБ. Так что я совершенно не сомневаюсь в том, что мы узнаем детали, причем узнаем даже от исполнителей. Есть у меня почему-то такая уверенность. Ну, а что касается нынешнего ответа, ну что ж, это как раз вполне ожидаемо и предсказуемое. И предсказуемый ответ, потому что, собственно говоря, по тем же причинам страдает 145-миллионный народ, да, скажем так, страдает от диктаторского режима. И вот причины примерно те же. При том, что этот народ тоже, конечно же, ответственен, да, но тем не менее будем говорить так.
Почему вы считаете, что мы можем узнать подробности произошедшего от самих преступников?
Лиза, это очень хороший вопрос. Я не знаю как. Вот Егор Гайдар, это была известная история, извините, что это совершенно как бы слева, да, но это известная история. Егора Гайдара спросили в 91-м году, а вот почему вы думаете, что полки магазинов наполнятся, да? Почему думаете, что появятся товары? Он сказал, я не знаю почему. Вот он сказал, появится и все. Это сказал Егор Гайдар, да, который был мозг. Мыслитель экономический. Да? Вот я вам отвечу точно так же. Я не знаю, у меня нет доказательств, но я совершенно уверен в том, что мы узнаем об этом. Ну, потому что так было. Так было в истории. Это повторяется. Мне странно повторять какие-то азы, да, но, что называется, история ничему не учит. Вот она ничему не учит, но, что называется, в закладках у нее все помечено. Да?
А есть у нас шансы что-нибудь узнать о том, что случилось с Алексеем до того, как режим в России сменится?
Если режим будет подступать, так сказать, к своему краху, да, если с ним что-то случится, если он себя почувствует плохо, почувствует себя нездоровым, именно в этот момент, еще до всякого краха, я уверен, что появится вполне достоверное свидетельство.
Я сегодня, когда увидела и вспомнила, что полгода прошло со дня смерти Алексея Навального, мне даже сложно было в это поверить. У меня ощущение было, что прошла просто целая вечность, какое-то огромное количество времени. И вместе с этим есть ощущение, что все слишком быстро отходит на второй план. Возможно, это специфика вот работы постоянной с новостями, не исключено. Но ощущение, что смерть Алексея Навального как-то вот уже подзабылась, подзабылся крокус, подзабываются любые страшные события, и остаются в прошлом. У вас такое ощущение есть?
Да, совершенно верно. В этом смысле ужасное время. Ну, как ужасное? Конечно, я за современность, естественно, всеми руками и ногами. Да? Но есть особенности, что называется. Вы правы совершенно, Лиза. Вы говорите, что об этом ужасном мы забываем, потому что на смену этому ужасному приходит еще что-нибудь, еще нечто более ужасное. Да? Или в другую сторону, там более шокирующее, или еще более разочаровывающее в человечестве, скажем так. Но это действительно так. Вот нынешним новостям, нынешнему нашему существованию в потоке информации бесконечной, банальность, 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 нам приходится сталкиваться с тем, что какие-то новости страшные забываются, отходят на второй план. Но на самом деле нет. Конечно же, это такая веха, которую невозможно забыть в политическом смысле. Потому что то, что сделал Навальный, для русского социума неоценимо. Это я говорю, как бы, это такой не попытка, значит, повторить вслух некролог, а совершенно конкретная вещь. Навальный научил нас политике. Он научил нас заниматься политикой, он научил нас ходить на митинги, вообще приучил к тому, что это работа такая. Да? И вот с его живым темпераментом, с его совершенно неподражаемой иронией, с его стилем, он был ведь потрясающий публицист. Вот он был публицист в совершенно русском смысле слова. Вот таких русских публицистов, на самом деле, это вот мы там учили в школе, каких-нибудь там Добролюбова, вот Белинского. Вот это из той серии, когда только словом можно было, только слово было инструментом свободы. Навальный этим пользовался. Прекрасно, он научил всех нас практике взаимодействия, вот этому ощущению группового политического действия, собственно говоря, с чего начинается политика. Другое дело, ну, по поводу второго важного пункта, коалиции или коалиционности, способности вступать в коалицию с теми, кто тебе, может быть, не близок, но что называется, попутчики, вместе вы можете чего-то добиться, порознь нет. К сожалению, вот в этом пункте Навальному, скажем так, не все удалось. Ну, а что касается его соратников, то им это совершенно не удается. Я не хочу в данном случае превращать вот этот разговор о памяти Алексея, с которым я, собственно говоря, встречался. Не то чтобы я там был с ним очень сильно знаком, но в 2012 году, я помню, мы с ним вот познакомились, были представлены, и вот, собственно, я его даже наблюдал как-то живьем, да. Что касается его соратников, то с этой наукой, коалицией, объединением, с этой политической наукой у них совсем все плохо. Это, к сожалению, этому он их не смог научить, да? Ну и мы все тоже, как общество, тоже этому не научились. Но первую вещь, и самую важную, Навальный сделал. Он научил нас заниматься политикой, он объяснил нам, что только политика является... Ну, тут все, как бы, все вместе. Тут политика, собственно говоря, и есть твоя личность. Ты вот идентифицировать себя как можешь через политику. Вот ты за кого? За правых, за левых. Да? И вот уже личность. Это самый простой способ самоидентификации, между прочим. Ну, короче говоря, это целый огромный комплекс. Вот когда ты все это понимаешь, то ты, это как открытие, ну, там, не знаю, на уровне Ньютона, это, конечно, нам, совкам, для нас это, конечно, открытие. Но вот это эврика абсолютная. То есть вот он объяснил, как правильно жить. Ведь, собственно говоря, у России нет политического опыта вообще. Там есть какой-то период с 1861 года по февраль 1917 года, да, и опыт парламентаризма 50 лет за всю историю России, относительно свободный, такой совпадающий с общим на то время, да, демократическим как-то, дискурсом. Да. Вот это все, что у нас есть. Ну вот плюс эти 30 лет, в которые тоже вот произошла важная вещь. Мы поняли, что вот мы все политические атомы, и вот от того, как мы будем действовать, зависит будущее страны и мира. без преувеличений. Вот он нас этому научил. Это вообще вот это величайшая вещь, которую он сделал для всех нас.
А как думаете, кто-нибудь научился у него? Я говорю не про сторонников Навального, не про нас с вами. Может быть, кто-то другой научился у него вот этой способности объединять людей и вести их за собой. Мы сейчас видим, что на свободе Илья Яшин. Наконец-то это огромное счастье, что Владимир Кармурза, Пивоваров, эти люди сейчас на свободе, имеют возможность заняться тем, чем они должны заниматься, в общем-то, чем они всегда занимались, политикой. Здесь можно ли рассчитывать, что кто-то из них сможет объединить вокруг себя людей?
Да, собственно говоря, на это вся надежда сейчас. Да? Но я посмотрел, естественно, там наверняка вы, Лиза, хотели спросить впечатление, смотрел ли я интервью Дудя с Яшиным. Я, конечно, посмотрел, это все-таки событие, и действительно, вы правы, надежды связываются именно с Карамурзой и с Яшиным. Дай бог им здоровья, и слава богу, что вернулись, конечно, живыми. Насчет здоровья, это, конечно, еще будем надеяться и молиться, да? Особенно, что касается Владимира Карамурзы. Но вот теперь, собственно говоря, они вернулись именно в роли, то есть общество на них опять, общество связывает с ними, скажем так, надежду на объединение оппозиции. Это, само это словосочетание уже стало каким-то дурным мемом, потому что это какой-то, как эта сказка, дед бил-бил, не разбил яичко, бабка била-била, не разбила, ну, там в конце мышка бежала хвостиком, задела, но это как-то уже к Хармсу ближе, непонятно, как ей удалось. Ну, в общем, это как-то особая философия русской сказки. Но дело в том, что вот эти надежды на объединение оппозиции, они связывались практически со всеми фигурами, более-менее крупными, которые оказались за пределами России. И, собственно говоря, я должен отметить, хотя я, конечно, не, что называется, не политолог, да, я должен отметить в этом смысле только работу Михаила Ходорковского. Вот Михаил Ходорковский, пожалуй, единственный человек, которого я могу сказать, что он занимался, действительно, занимается попытками объединить всю политическую палитру. Это надо отдать ему должное. Что касается остальных, что касается ФБК, в первую очередь, к сожалению, вот это не объединение, а абсолютно разъединение. И, ну, ладно, заметим себе, что вообще эта вещь, объединение оппозиции после начала, после 24 февраля 2022 года, оно кажется, ну, совершенно логичным. То есть оно кажется совершенно просто неизбежным. Ребята, вы все в одной лодке, вам ничего не остается, как только вот этим заняться в первую очередь, чтобы русская оппозиция выступала, российская оппозиция выступала как бы с едиными, представляла собой некий единый центр принятия решений, да, если хотите, ну, решений хотя бы там, теоретических на уровне слов. Да. Этого не случилось за два года. Вообще это позор, конечно, это чудовищно, и это говорит о совершенной, ну как, беспомощности. Люди смелые. Вот мы видим, что на персональном уровне люди абсолютно смелые. Как бы мы снимаем шляпу, мы преклоняемся перед их личными качествами. Тут вообще разговора базара нет, как говорится. Да? Но политика не существует без объединения, без вот этой способности к коалицированию, да, к объединению. Вот этого нет совершенно. Упираются. Кроме того, появилась такая неприятная вещь, ну, вы, конечно, знаете об этом. Это попытки понравиться электорату, оставшемуся в России. И, собственно говоря, ошибки, на которые были указаны. Ошибки стилистические и Яшина, и Карамурзы, которые потом поправились, но я не буду пересказывать эту историю, она нашим слушателям совершенно известна. Да? Их ошибки вот в формулировании их отношения к войне, это тоже попытки понравиться электорату. Мне кажется существенным очень некий заочный спор. Я сейчас заканчиваю, просто вам было время, у вас было время задать вопрос. Я просто хотел заметить две вещи. Вот в политическом поле возникают иногда очень важные ценностные конфликты, дискуссии. Да? Вот это важный пример ценностной дискуссии произошел на этой неделе. Это Лев Шлосберг с одной стороны, да, и, собственно говоря, Александр Морозов, которого в утреннем эфире «Живого гвоздя» с другой стороны. Это вот как раз разговор о том, нужно ли заигрывать с электоратом, оставшимся в России, и является ли это первой, так сказать, целью российского политика, находящегося даже в эмиграции. Да? Вот это очень важный ценностный вопрос. К сожалению, вот эти попытки заигрывать, понравиться электорату, да, они приводят к ошибкам уже на уровне высказываниям, уже на уровне, собственно говоря, мировом, да. То есть вот эти их высказывания не продуманы, и они только, так сказать, они рассчитаны только на российского потенциального избирателя, но не считаются никак с миром. Это тоже совершенно говорит о политической беспомощности, я бы сказал.
А вот давайте об этом поговорим. Я mm-hmm. не то чтобы у меня это было в планах на сегодняшний эфир, но раз мы так к этому подошли, мне кажется, это довольно интересно. Почему вы считаете, что это именно политическое заигрывание с избирателем, а не вопрос каких-то морально-нравственных дилемм, которые нужно проговаривать вот прямо сейчас?
Угу. Да, хороший вопрос. Собственно говоря, Александр Морозов уже это объяснил. Я не хочу повторяться и, так сказать, не хочу быть дурным рупором, но суть заключается в чем? В том, что российский политик, находящийся за границей, и вообще это свойственно российской оппозиции, это, конечно, долгий разговор, почему это так сложилось, но вот определим сразу такую некоторую важную психологическую черту. Это яростное и какое-то, с другой стороны, детское желание занять высшую универсальную моральную позицию. Ну, это мы так говорим громкие слова. Попросту говоря, желание понравиться всем. Ну, в первую очередь, понравиться, собственно говоря, российскому.
Не, ну, Лев Шлосберг находится, да, в России.
Да, совершенно верно. Лев Шлосберг находится в России, и мы прекрасно понимаем, что то, что он говорит, да, это находится, так сказать, под контролем. Каждое его слово просвечивается, и будем делать поправку на это, что вот он говорит именно так, возможно, и потому что он вынужден подбирать слова. Хотя, естественно, это его позиция. Но вот это желание понравиться, желание остаться занять наилучшую моральную позицию во время войны, я должен сказать, что это просто невозможно, это утопия. Ни у кого из нас нет хорошей моральной позиции, и попытка ее занять, эту позицию, говорит просто о беспомощности, о бесчувственности какой-то, ну и о наивности тоже. В условиях войны включается, там, скажем так, и военная этика, и жестокая этика. Да? Не то чтобы я это приветствовал, наоборот, это вызывает у меня гнев, но нужно, собственно говоря, считаться с этим. И вот эта попытка продолжать вести себя так, как будто по-прежнему мир, и как будто по-прежнему есть избиратель, на которого можно влиять, и от действий которого что-либо будет зависеть. Или вообще расчет на то, что этот потенциальный избиратель вообще может как-то действовать в условиях нынешней России, то есть проявлять свою позицию, это крайне наивное совершенно.
Но вы опять все переводите к взаимодействию с избирателем. У меня ощущение, что Лев Шлосберг говорил прежде всего не с избирателем, а с другими общественными деятелями, политиками, журналистами и всеми теми, кто сейчас ведет какую-то дискуссию. Речь ведь не идет о том, имеют ли право на это украинцы, на то, чтобы заходить в Курскую область, имеют ли право украинцы радоваться или, там, не знаю, огорчаться. Про украинцев вообще речи не идет. Речь идет о русских политиках, которые радуются, во-первых, приходу военных украинских в Курскую область и жертвам среди военнослужащих и мирных граждан. Я даже специально открыла его пост. Просто меня, если честно, немного поразила дискуссия вокруг этого поста, такая яростная и агрессивная, потому что мне показалось, что это ну, какие-то базовые правильные вещи. Ты можешь с точки зрения тактической что-то поддерживать или не поддерживать, ну просто писать об этом, да, действительно, находясь в России, ну, такое себе, но просто проговаривать какие-то важные морально-нравственные дилеммы, мне кажется, тоже важно. Сказать, что радоваться смертям мирных жителей, если ты видишь себя российским политиком, неправильно, ну, по-моему, это довольно базовая вещь.
Да-да, это базовая вещь, это вещь называется гуманизм, и вообще я этому посвятил, так сказать, много строк, и это вообще, что называется, моя тема. Ну, вот, собственно говоря, да, и вот за именно... С этой точки зрения, за это при помощи гуманизма как универсальной позиции занять наилучшую позицию. Да, и, за это Лев Шлосберг подвергся критике из стороны Виктора Шендеровича. Это тоже, кстати, важная ценностная дискуссия. То есть у нас все, знаете, вот у нас говорят «хейт, хейт, хейт», там, значит, «срач». Но на самом деле эти дискуссии существуют, их приходится просто вытаскивать из этой воды. Ну, то есть вот, ребята, это дискуссия на самом деле. Да?
Но просто дискуссия, когда... она прячется под огромным слоем.
Абсолютно.
Я даже
абсолютно.
Не буду описывать. Вот я зашла, я это специально зашла в комментарии посмотреть, что там творится. Я была в ужасе. Куча людей, известных и уважаемых, пишут такое, что у меня волосы на голове становятся дымом.
Ну, вот смотрите, во-первых, по поводу гуманизма. Вот я говорил о том, что невозможно занять универсальную позицию. До войны, в мирное время, гуманизм был такой универсальной позицией. Сейчас нет. Я говорю без всякого упрека к Леву Шлосбергу, который, безусловно, подтвердил свое право быть гуманистом и отстаивает свою точку зрения очень уверенно, очень убедительно. То есть он прекрасный, что называется, спарринг-партнер. Но и гуманизм не является тем Архимедовым, собственно говоря, рычагом, с помощью которого можно встать над ситуацией или объединить эти обе ситуации. А теперь по поводу политического дискурса. Вот, собственно говоря, я слушал интервью Яшина. Конечно, Яшин, безусловно, герой, абсолютно, и совершенно мужественный человек. Но вот он прекрасно говорит, он способен общаться с людьми. То есть у него огромное количество всяких преимуществ именно для того, чтобы стать таким объединителем. Но вот вещь, которая меня поразила. Когда заходит речь о политике, за всем этим чувствуется непродуманность слов. Я не знаю, это может совершенно дикий пример. Вот я перечитывал воспоминания Черчилля. Они называются «Вторая мировая война». Это такой четырехтомник, который у нас, собственно говоря, был переведен в свободные годы. Я вот спрашивал себя, он же был публицистом, да? То есть вот это было счастье для английского народа, что их руководителем в самый чудовищный период был человек не только волевой, не только политик опытный, но и человек, владеющий прекрасно словом. Когда человек, это бывает не всегда, политик не всегда способен, хотя эти ораторские качества, безусловно, поддерживаются, но они как они формируются? В парламенте, в выступлениях. Вот у всех наших, короче говоря, чтобы не затягиваться, это все, у всех наших... политиков чувствуется непродуманность абсолютно дискурса. Этот язык, вот важная вещь, которую я должен сказать. Для того, чтобы говорить сейчас об Украине, про Украину, необходим просто новый язык. Необходим этот язык нужно срочно придумать, чтобы не попадать вот в те же, на те же грабли, не наступать. Чтобы этот язык учитывал всех. Для российской оппозиции.
Этот что вы имеете нужно... в виду под этим новым языком? Я не очень понимаю.
Это должен быть продуманный язык. Как говорить о трагедии? Как говорить об этом чудовищном, что вообще будет иметь последствия на несколько поколений? То, что я слышу сейчас, это язык совершенно беспомощный, это детский сад. Ну, то есть это какой-то набор формул, типа «не трогайте меня». Ну, ребята, это совершенно несерьезно. У всякого политика, даже оппозиционного, даже за границей, ну, существует понятие консультанты, политические, там, в том числе и вот... То есть этим не пресс-служба должна заниматься, да? Этим должен заниматься целый штат вообще аналитиков, людей, которые вообще читали. Да? И вот они должны сформулировать это на таком языке, чтобы нам всем, по крайней мере, не было стыдно за это. И чтобы на этом новом языке можно было говорить со всеми, в том числе и с украинцами. Вы понимаете? И в этом языке в том числе должна быть заложена и вот эта бесконечная трагедия и чувство вины, простите, да?
Хочу вернуться немного к гуманизму. Вам не кажется, что сейчас самое время о нем говорить?
Вот хороший, конечно, вы хороший задаете вопрос.
Просто можно я чуть-чуть поясню свою мысль? У меня ощущение, что сейчас уровень ненависти зашкаливает абсолютно вот со всех сторон, за исключением, наверное, людей, которые не интересуются вообще ничем и никак. Сторонники войны, противники войны. Сейчас какой-то невероятный градус ненависти и к тем, кто находится по другую сторону баррикад, и к тем, кто вроде находится рядом с тобой, но он с тобой не согласен, и поводом для конфликта становятся ну, вот буквально любые мелочи. Может быть, сейчас действительно важно поговорить о каких вещах вроде гуманизма, о чем-то таком, чтобы несколько снизить уровень конфликта, уровень вражды?
К сожалению, нет, Лиза. Поздно пить боржоми. Да? Это можно было сделать в предыдущие времена, да? Примерно там с 2012 года по 22-й, да, да, это можно было сделать, можно было устроить целое антивоенное движение, как в Штатах. В Штатах, собственно говоря, тоже была Вьетнамская война чудовищная. И это смогли остановить люди, в конце концов. Это стало модой. Я не буду напоминать азы о том, как музыканты, как рок-музыка вообще остановила эту войну. То есть у нас был шанс говорить вот об этом, дайте миру шанс, да, у нас был об этом, был шанс говорить об этом до 22-го года. Сейчас этой возможности нет, к огромному сожалению. Но сейчас вы с помощью этого языка ничего не добьетесь. Но это будет как бы пустой трёп, и он не произведет совершенно... То есть он не будет иметь влияния, собственно говоря, на вот того самого потенциального избирателя. Этот дискурс антивоенный, он не очень-то пользовался, на самом деле, популярностью и в путинские времена, и в ельцинские времена. Его пик более-менее такой был 90-91 год, когда рок-музыканты действительно просто... как бы вот они сделали то же самое, да? Они свалили систему советскую. Но дальше этот гуманизм, упакованный, например, в модную обложку по тем временам, дальше он никуда не пошел, он не развился. Вот этот пацифик, он не стал для нас чем-то родным. Он стал эмблема, как был, вот так, собственно говоря, остался. В массовом представлении, в массовом сознании отсутствует эта борьба за мир как нечто необходимое. Почему? Опять же, мы можем объяснить, потому что все эти советские уроки, уроки мира, и в дальнейшем тоже все эти уроки мира, воспринимался просто как фальшак, как навязанное государство. Между тем, это важнейшая вещь, с помощью которой только и можно сохранить мир. Борьба за мир, да, массовая, многомиллионная борьба за мир. Но, к сожалению, этот шанс исторический мы упустили. Я не знаю, будет ли он, наверняка будет возможность. Но после 22-го года эту историю как бы развивать совершенно сейчас совершенно бессмысленно. Она ни к чему не придет, всему свое время.
Ну хорошо, а что можно развивать? Именно во взаимодействии с другом. Давайте не будем говорить сейчас именно про взаимодействие с Украиной. Мне кажется, важно понять, как нам договариваться между собой.
Да. Как нам договариваться между собой? Ну, конечно, нам нужно говорить, что нам еще остается. Здесь, конечно, тоже подмывает сказать, что нам важно определять себя именно политически, чтобы... говорить друг с другом. Ведь мы же определяем себя через политику, да? Но сейчас у нас, что называется, одна общая беда, и тут даже твои политические взгляды, собственно, они не так важны, да? То есть тут очень простая база для того, чтобы договориться, объединиться опять и так далее. Что делать нам всем в этой ситуации? Я имею в виду, конечно, и тех, кто остается в России, не только тех, кто за ее пределами. Ну, сохранять свободу, пожалуй, это единственное, что нам сейчас по силам. Сохранять внутреннюю индивидуальную свободу. Здесь я должен сделать очень важную оговорку. Значит, вот эта история про внутреннюю свободу, она трактовалась у нас очень вольно. Это предполагалось, что это двойная как бы такая игра. То есть ты ходишь на работу, там всем мило улыбаешься, а про себя или там с друзьями на кухне ты говоришь о другом. И вот это у нас представлялось как внутренняя свобода. Это совершенно как бы фальшак. И в советское время, допустим, при тоталитарном таком абсолютно гнетущем, да, в гнетущей ситуации, тотальности, да, это, возможно, был способ выживания, но это никак не внутренняя свобода. Внутренняя свобода – это, собственно говоря, сохранять в себе этот резерв свободы для будущего. То есть в буквальном смысле, ну, в очень примитивном. Напоминать, когда у тебя не осталось вообще никаких инструментов, у большинства не осталось никаких инструментов, кроме того, что выйти на улицу и сесть за это, да, буквально сразу. Какие остаются у нас инструменты? Сохранять, лелеять, я не знаю, какие слова. Видите, мы говорим о том, что нужен новый язык, да, и язык придется менять, в том числе придумывать новые слова. Нужно хотя бы сохранить эту готовность, эту веру в хорошую, свободную Россию на будущее. Вот как это сохранить? То есть это кажется совершенно утопичным и бессмысленным занятием. Ну, не знаю, мне действительно это трудно объяснить, и вот это как раз и очень важно, что мне это трудно объяснить. Я в том числе должен найти для этого, мы все должны найти для этого слова. Сохранить свободу. Вот я не могу никаких... сохранить свободу внутри себя. И естественно, вести себя так, чтобы когда эта свобода настанет, тебе не было стыдно.
Просто странно получается. С одной стороны, нужно сохранить свободу и вести себя так, чтобы не было стыдно, но с другой стороны, говорить про гуманизм, ну, как бы не время и не место.
Говорить про гуманизм всегда время. Это Лев Шлосберг, кстати, тут его позиция совершенно непобиваема, да, как всякая живая тварь. Говорить о жизни таких же живых существ, как и мы, это наша как бы первейшая обязанность и наш базовый инстинкт. Это все совершенно верно. Просто бывают времена, ну вот когда вы с этим языком, вы просто... Как же это сформулировать? Это просто не найдет никакого отклика. Ну вот у вас в доме пожар. Да? Вот представим себе, что какой-то гуманист стоит на верхнем этаже, он сейчас сгорит. То есть он, когда пламя доберется до верху, он сгорит. В русской традиции, такой жертвенной, да, как раз есть пример такой готовности сжечь себя ради идей, да, это очень, что называется, по-русски. Но вот толку от того, что человек сейчас это произносит эти хорошие слова, толку от этого через 5 минут, да, когда огонь доберется до чердака. Гораздо более действенным является другой метод – выносить детей, каким-то образом пробовать тушить пожар или разгребать, чтобы не загорелись другие дома. Вот это очень важно и, по-моему, вполне метафорично. То есть заниматься практическим делом. Не знаю, смог ли я объяснить убедительно.
Просто вот мне как раз кажется, мне кажется, мы сейчас по кругу пойдем, но тем не менее, мне кажется, что разговор про гуманизм – это в какой-то степени защита других домов от возгорания.
Да, но, к сожалению, это и защита, как бы, защита самого себя от действий. Да? Мы можем формулировать правильные вещи, но вот когда в доме пожар, это никак не меняет ситуацию. Ну вот вы хорошо, вы сформулировали это, да, и вот сейчас вы сгорите. Мне кажется, это совершенно непрактично. В данном случае непрактичным и никак не помогающим морали, между прочим.
Давайте перерыв на рекламу сделаем. Это Андрей Архангельский, персонально ваш на YouTube-канале «Живой гвоздь». У нас есть серия книг, называется она «Кровавые герои» на shop.diletant.media продается. Это книги про Ежова, Серова, Берию, Андропова, Дзержинского. Их имена вызывают неоднозначные оценки как профессионалов, так и дилетантов. Вы можете прочитать про них подробнее, судьбы этих людей, их деятельность, их биографии, их какие-то личные качества довольно подробно разобраны в этих изданиях. Ну и, в общем-то, выберите то, что вам интересно, закажите и поддержите нас, пусть и через вот таких кровавых героев. И, кстати, книга Нины Хрущевой скоро должна снова появиться у нас в продаже. Мы допечатываем еще 1000 экземпляров, потому что раскупили просто моментально еще на этапе предзаказа ее книгу про Никиту Хрущева. Так что в ближайшее время надеемся, что появятся новые экземпляры, вы снова сможете их заказывать. Продолжаем наш эфир. Давайте про Курск поговорим. Мы, в общем-то, вокруг него так ходим, вокруг да около, но все-таки важно, мне кажется, подробнее эту тему затронуть. Как считаете, то, что сейчас происходит в Курске, боевые действия, враг на территории отчизны, это все как-то повлияет на общественное восприятие войны, которая длится уже 2,5 года?
Вы видите, вот реакция, собственно говоря, очень странная, то есть нет никакой реакции, вот, собственно говоря, вот, что касается населения, да, но мы понимаем, в какой они сейчас ситуации. Это итог атомизации российского общества, которое не способно принимать самостоятельных решений, вообще не способно как бы быть ответственным за себя, за свои поступки. Это, что называется, первый план. А вообще, все, что происходит, знаете, в литературе 10-х годов вот был очень популярный жанр, такой попаданский, да, попаданский такой жанр. Ну, вы знаете, наверное, да? То есть это альтернативная история. Человек попадал, условно говоря, там, в 42-й год. Нет, самое смешное, я помню, эти книги, собственно, я этот жанр изучал, ну, с профессиональным интересом, и более всего мне запомнился вот какой сюжет. Значит, некий человек из нашего времени попадает к Сталину туда, вот в 40-й год, и он предупреждает, он с айпадом туда, значит, попадает, и он объясняет вождю, значит, что нужно делать, чтобы избежать, собственно говоря, чтобы избежать там жертв и так далее. Вот у меня некоторое ощущение, что действительно после Курска с нами началась какая-то альтернативная история, что вот мы теперь все в роли этих попаданцев. Потому что все это, то есть вот когда ты читаешь, это опять к вопросу о том, что нужен будет новый язык, да, то есть на нашем привычном языке это все не, как бы оно все неописуемое. То есть ты вот это все повторяешь, и ты не можешь поверить вообще в реальность всего происходящего. Однако же это и есть реальность. То есть вот мы должны понять, что мы живем в какой-то новой катастрофической реальности, в которой там все сравнения с 41-43 годами, мне кажется, совершенно беспомощным. Тут я с Львом Шлосбергом, между прочим, согласен. Это, знаете, это скорее как это вообще какая-то отсылает нас вообще к древней истории, да? Там, к совсем древней. Описать это, то есть понять это, или делать вид, что это нормально, тоже невозможно, сойдешь с ума. Вот мы все сейчас находимся на переломе истории. Да? Вот мы все находимся опять в самой истории. Вероятно, когда эти времена наступают, у всех сносят крышу, и кажется, что мы не в себе, и история не в себе. На самом деле, вот она выглядит именно так.
Мне казалось, что наоборот, когда ты находишься живешь в такие исторические времена, это означает какую-то большую активность окружающих, а не полное пассивное безразличие к происходящему вокруг тебя, с твоей страной, с твоей судьбой, с твоим будущим.
Да, это потрясающий феномен, с которым, конечно, нужно считаться вот всем советологам, так называемым, да, в Америке, специалистам по Советскому Союзу. Это была очень, очень ценная профессия, там, лет 50, там, сколько там, 70 лет. Люди делали там невероятные карьеры, и они были вообще первыми помощниками для президентов. Вся эта профессия, как бы, вот она ушла, да, перестали изучать, что называется, русский характер. Социология тут не поможет. Вот почему человек, знаете, у Владимира Сорокина есть такой замечательный рассказ «Фиолетовые лебеди», который я все чаще вспоминаю, о том, как в русских ракетах СС-20, да, значит, боевая часть превратилась в сахар. Да? Смешной рассказ. И вот он в конце, значит, вся толпа, ну, понятно, что Россия беспомощна, то есть не имея этого, нет больше ничего. Вот еще один вывод. Как бы больше нет никаких других скреп. И когда все заинтересованные лица приходят к некоему старцу, потому что на кого еще надеяться в таких ситуациях, старец им отвечает, когда они его все, значит, вот спрашивают, что будет. «Будет ничего», отвечает он. Вот это вот «будет ничего», оно не формулируется ни в каких социологических исследованиях. Оно не формулируется, так сказать, в студиях и на факультетах. Это тоже то, во что нужно проникнуть. Вот некий социум, который не привык к коллективным действиям, кроме как только по приказу начальства, социум, который не ощущает себя, не ощущает, что страна принадлежит ему, и в момент опасности ведет себя, собственно говоря, вообще как чужак, да, который не отвечает ни за что, и вообще который ни на что не реагирует. Вот как это объяснить? Как это перевести на политический язык? Это совершенно тупиковая ситуация, потому что как ты можешь... То есть это тоже проявление неполитического поведения, но тут даже нет каких-то элементарных инстинктов в социальном низу, да, в низинах социальных. Вот как это объяснить на языке политики и вообще что с этим делать, когда просто отсутствует вообще какая-либо реакция, ничего. Да? Это, конечно, это тупик и в своем роде вызов и загадка. Но в этой загадке кроется некоторая и отгадка, да? как будет этот социум реагировать в случае, если режим получит существенные, скажем так, гораздо более существенный удар. Да?
Мы как раз вчера просто об этом говорили с Иваном Филипповым, автором, или не вчера это было, в среду это было, автором телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Он говорил о том, что вот это безразличие, повальное людей к тому, что происходит, это, в общем-то, не так уж плохо, потому что когда власти решат объявить мир, ни у кого не возникнет претензий, все спокойно на это отреагируют. Вероятно, если режим начнет меняться, люди тоже спокойно на это отреагируют. То есть, по большому счету, это просто большой пассивный ресурс, который спокойно примет, что бы ни происходило в стране.
Да, ну вот, понимаете, в 21 веке как быть с этим пассивным ресурсом, как мы совершенно невежливо называем людей, наших соотечественников? Как быть с этим пассивным ресурсом? Как он вообще может быть встроенным в мир? То есть он как он может работать в глобальной экономике? Ну, это я уже говорю каких-то совсем розовых мечтах. Да? Но как с этим работать, как с этим быть, когда вот на огромной территории люди с мышлением, представлением 16 века. Как с этим быть? И вообще, это ведь проблема не только наша, это уже проблема общая, да? Когда мы не можем понять, что вообще этим людям хочется, да, и вообще есть ли у них какие-то определенные
пожелания. Мне кажется, очень понятно, чего им хочется. Я только уточню, что про пассивный ресурс это были мои слова, чтобы никто случайно Ивана Филиппова не приписал. Мне кажется, очень понятно, что хочется этим людям. Они хотят спокойно жить свою жизнь со своей семьей, со своими близкими, спокойно работать свою работу, получать нормальную зарплату, нормальное здравоохранение. А то, что будет происходить в политике, их не волнует. Разве это так уж плохо? Ну вот глобально, если подумать.
Да, это отвратительно, потому что не работает больше эта формула просто жить и не интересоваться политикой. Во-первых, этих людей там просто могут забрать по мобилизации, да, если она будет объявлена. То есть никакой мирной жизни у них уже нет, да, потенциально. А вот, вот это равнодушие, как бы, равнодушие к политике, это все вещи, которые по-хорошему не работают, они не действительно все после 1945 года, после того, как было изобретено ядерное оружие.
Как это связано?
Сейчас расскажу, да. Есть такой философ немецкий и израильский Ханс Йонас. У него вот вышла книжка в 1975 году, которая называется «Принцип ответственности». Он пишет о том, что у нас совершенно другого рода теперь ответственность, как у нас, как у человечества, после 1945 года. Поскольку мир может быть уничтожен за считанные минуты, мы все каждую минуту несем ответственность за существование этого мира. И поэтому две формулировки важные, которые, может быть, у нас оставались в виде иллюзии, две формулировки очень важные ушли, умерли, забудьте о них. Так называемый простой человек, вот это все, мы простые люди, нас это не касается, нет больше простых людей после 45-го года, все люди... естественно, сложные, но, кроме всего прочего, нет людей, о которых ничего не касается, от которых ничего не зависит. Теперь все зависит от всех, да, в результате. То есть вот только народ, что называется, только масса может сказать правителю, диктатору нет. Это первый аспект. А вот второй аспект – жить вне политики. Это тоже все ушло в бесконечную даль, и никогда больше такого не повторится. Мы все вынуждены участвовать в политике, потому что, опять же, это цена нашего выживания. То есть хотим мы этого или нет, мы и так в ней участвуем, да? Но мы теперь понимаем, что на нас, на всех лежит ответственность, потому что кнопку нажать вообще не... вообще пара секунд, да? И вот все, что мы можем сделать, мы можем только перед этим, то есть мы можем не допустить этого. Мы все, человечество в данном случае уже, да, не только россияне. И вот на нас, на всех лежит ответственность. Нет больше никаких простых людей, нет больше аполитичных людей. Это все ложные конструкции. Мы все теперь в это вовлечены. Я предложил бы называть это, формулировать это политический человек и неполитический человек. Да? То есть человек, который осознает эту меру ответственности свою в современном мире, и неполитический человек, который ее не осознает. Но от этого бездействия, от того, что ты займешь эту позицию, встанешь в эту позицию неполитического человека, то есть это не то чтобы нейтральная позиция, это наоборот позиция, которая поощряет ухудшение, катастрофу и приближает апокалипсис. То есть фактически аполитичность, это тот, кто занимает сегодня аполитичную позицию, это виновник будущих катастроф.
Вообще, как ни странно, звучит как какая-то советская утопия прям большая, где все люди вместе строят счастливое будущее, где все равны, где все вместе заботятся о мире. Но это же нереализуемо.
Да, вы правы, но насчет счастливого, во-первых, будущего, это Ханс Йонас, уже цитируемый мной, он писал, что задача человечества, даже после 45-го года, не добиться лучшего, не достичь лучших результатов, а сохранить то, что есть. То есть ни о каком счастье, на самом деле, уже не идет. Послушайте, там, в этом прекрасном и безумном мире каждый день что-то происходит, и мы должны быть, что называется, глаз да глаз за правительствами, за государствами, да, даже за демократическими, потому что их тоже нужно время от времени поправлять, да, глаз народа они должны слышать. Но с этим все, к счастью, все в порядке в Европе. А что касается советской формулы, да, это мы опять возвращаемся к языку. Попытка моя сформулировать те же, кстати говоря, ну, да, скажем так, вот эти принципы ответственности, да, они отзываются у всякого разумного и критически мыслящего человека, они воспринимаются как пропаганда или какой-то официоз. Да, именно потому, что этот язык себе когда-то присвоило государство советское, а потом российское. И вот ему принадлежал этот язык. Вы спрашиваете, кстати говоря, что нам делать, возвращаясь к вашему, Лиза, вопросу из первой части. Писатель Михаил Шишкин предложил, может быть, вам покажется утопичной эта конструкция тоже. Ну что ж, мы во времена утопии живем.
Он предложил... Какая-то, извините, у нас какая-то неправильная утопия.
Да, да, неконтролируемая утопия, внежанровая. Писатель Михаил Шишкин предложил увести с собой язык или спрятать, сохранить язык в свободе. Как вот это даже не совсем грамотно звучит. Сохранить свободный язык. Да? Но мы сохраним тебе русская речь. Вот сохранить этот свободный русский язык, вот что мы, кстати говоря, можем сделать. Да? Опять же, как, что мы под этим понимаем, это можно вести долгий разговор, долгую дискуссию. Но нам нужно сохранить этот язык в свободе. А да, вот важно что. Путинский режим, собственно говоря, последние, ну вот начиная там с какого-то там 16-17 года, он же постоянно с помощью окриков, с помощью вот этих вот, с помощью вот этих обязательных оговорок, что этот является агентом, а он-то, этот-то признан таким-то. Это же все были тоже попытки укоротить язык, да? Попытки лишить его свободы. Вот нужно сохранить хотя бы, по крайней мере, свободным наш язык. Прекрасно.
У нас еще остается около 10 минут. Надо подумать, что еще можно обсудить за это время, потому что у нас такой развернулся масштабный разговор. Давайте, наверное, поговорим про литературу. В общем-то, не в первый раз уже это все обсуждается. То, что книги изымаются из книжных магазинов, прячутся куда-нибудь на затворке. То, что библиотеки сами начали прятать книги иностранных агентов. Вот здесь, как с этим бороться? Вот с точки зрения внутренней свободы и сохранения языка. Внутреннего языка вот этого.
Ну, вы знаете, я недавно беседовал с таким выдающимся советским и российским культурологом Владимиром Паперным, который автор знаменитой «Культуры 2», так как в 1985 году написана диссертация о том, что в России эпоха модерна сменяется антимодерном и так далее, потому что они так, значит, сменяют друг друга. Я его спросил, тоже задал ему вопрос. Я, собственно говоря, задал ему вопрос, извините, что делать, если YouTube отключат? Да, ну, отключат. Наверное, это сравнимо с тем, что книги изымают. Он как-то отреагировал, а он, в общем, эмигрировал из Советского Союза в 81-м году. Он очень спокойно ответил. У людей есть привычка. Мы вот сейчас говорили о том, что у людей не сформировались какие-то политические инстинкты к объединению. Ну вот Навальному удалось научить нас заниматься политикой, но это не привело к каким-то видимым, скажем так, результатам. Да? Но что есть, то есть. Это привычка жить под прессом государства. И это за годы советской власти сформировалось просто вышкалено. И, так сказать, система выстроена просто как нельзя именно на уровне инстинкта. Вот что-что. А это россияне, советские и постсоветские люди делать умеют прекрасно. Научатся и YouTube смотреть каким-то образом, научиться и книжки нужные передавать друг другу, да, с тем, с кем доверяешь. Ну, то есть вот эта система горизонтального обмена, дай почитать книгу на ночь, это же было уже, слава богу, в 60-е, там, 70-е годы. Эта практика как раз у всех тоже на уровне инстинкта. С этим... Я думаю, большинство людей справятся прекрасно.
А вам не кажется, что времена сейчас другие? Что те, кто действительно хочет, он, конечно, справится, но многие просто решат, что им это не нужно, лень, незачем. И вообще спокойнее живется на самом-то деле без новостей.
Ну да, и вот тут вы очень верно в конце нашей беседы подвели к вопросу, где все зависит вот от этих больших масс людей. Вот как они решат. Хотя, с другой стороны, решают не всегда они, решают какие-то одиночки, решают там героические люди, но решают тысячи, не миллионы, да? И мы можем судить об этом. И в 1917 году решили тысячи, и в 1991 в августе, между прочим, скоро дата. Это был тоже вопрос, решенный тысячами, скажем так, в больших городах, а не всем сообществам, всем социумам. Вот здесь поразительный, конечно, тупик, потому что мы говорили о пассивности сегодня. Вот эта пассивность, она приводит к тому, что вот будет ничего. То есть оно в любом... Как получится, так и будет существовать долгие годы. Это поразительная вещь, потому что без желания народа мы никак не сможем вообще в конечном итоге изменить эту жизнь. Но вот если он ничего не желает, или если он привык мириться с обстоятельствами и приспосабливаться настолько, что в 21 веке, ну, скажем, там, это, конечно, так немного, так себе игра слов, да, в 20 веке тоже, в общем, люди все уже понимали и жили миром, да, но вот в 21 веке быть настолько овощем и настолько не ощущающим этот мир, при этом пользующимся всеми его благами, что я просто не знаю. И ведь у нас совершенно нет времени уже ни на какое образование, ни на какое воспитание, ни на какие проповеди у нас нет времени. Единственный расчет, единственная надежда на то, что какие-то трагические, совсем уж трагические обстоятельства, что называется, поднимут народ с колен. Но как бы не оказалось поздно. Вот. Но на самом деле все совершенно, мне рисуется совершенно мрачно, потому что никакого воздействия на эти многомиллионные массы никому не удалось добиться. А ни Навальному, ни нашим многочисленным эфирам в Ютьюбе. Для них это все как бы мимо них просто пролетает.
Исходя из этого вопроса, как вообще не отчаиваться? Как находить в себе мотивацию дальше заниматься какой-то общественной деятельностью, журналистикой, политической деятельностью? К чему это все, если вокруг людям абсолютно все равно?
Да, есть такой буддийский принцип старый. Веди себя так, как будто бы... Да, в самой безнадежной ситуации веди себя так, как будто надежды есть. Это хорошая формула. Ты ничего не теряешь. Если все закончится крахом и все накроется абсолютным медным тазом, ну что ж, ты как-то занял себя в эти предапокалипсисные дни, хотя чем-то занял, не просто тупил, в стенку смотрел, да, занимался. А вдруг есть будущее, а тогда ты не терял времени зря. И мне кажется, вот эта игра с самим собой, ну, лично меня, например, мотивирует вот этот момент, да, подготовиться к будущему, да. А вот что, если будущее
будет? А если его будет, не будет? Да? К чему тогда это все?
Если его не будет, вы ничего не потеряете, потому что вы просто проведете время, время за каким-то интеллектуальным занятием быстро пролетает, за размышлением и так далее. Но если ничего не будет, не будет ничего, как говорил старец, да. А вдруг будущее будет? Это интрига. А вдруг сработает? Даже есть один шанс, а ты готов к этому. Вот, пожалуй, так. И знаете, это как бы в этом есть осмысленность твоего существования. Ты говоришь себе, ну да, все кошмарно плохо, но что если у нас есть шанс, как обычно в американских боевиках говорят, да, что если у нас есть один шанс? Давайте его используем, этот шанс. Но это уже персональная стратегия. Она, конечно, совершенно не подходит для социума, для больших коллективов. Это только лишь персональная стратегия спасения. То есть спасение твоей психики, просто чтобы лучше чем-то заниматься, чем не заниматься ничем. Да, лучше что-то делать, чем не делать ничего. Тоже еще один простой понятный принцип. Но это нужно понимать при этом, что мы не спасаем мир таким своим поведением. Мы всего лишь навсего спасаем самих себя.
Спасибо огромное. Мне кажется, что поговорили очень хорошо и очень о многом. Андрей Архангельский, писатель и журналист, был у нас в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь». Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, ставьте лайки, переходите на shop.diletant.media. Там есть много разной литературы, там есть книги, связанные с искусством, с литературой, там есть книги про историю. В общем, огромное разнообразие всего. Ну и, конечно, журнал «Горби». Там есть те номера, которые только вышли, там есть какие-то старые, там есть то, что вы не купите, скорее всего, больше ни в каком магазине. Помните, что журнал «Горби» выходит тиражом 999 экземпляров, так что они имеют свойство довольно быстро заканчиваться. Ну и, конечно, журнал «Дилетант», последний выпуск называется «Предатели». Очень рекомендую, там есть интересные материалы. А после этого эфира будет программа «Настоящий полковник». Мы с Александром Минкиным поговорим про Гамлета, тема «Гамлет непобедим». Потом в 17.05 Ирина Воробьева к вам вернется с программой «Понятия» и Виктором Вахштайном. Тема у них на сегодня «Диктатура повседневности». Ну и в 20.05 программа «2024». В гостях Аббас Галямов, политолог. Спасибо всем огромное и до встречи.
Спасибо, до свидания.